вся эта история мне, честно говоря, очень напоминает театр. И даже вот тот же Стрелков, который является реконструктором, то есть человеком, который вот устраивал реконструкции боевых действий каких-либо там войн предыдущих. И ребята, которые у нас ездили в штрафбат, тоже говорили, что там вот они роют окопы или что-то там, укрепление или что-то еще. И это делается для того, чтобы вот создавать видимость наличия каких-то боевых действий. То есть, по сути, эти там окопы, укрепления, они не способны были никого там защитить и никому помочь именно в войне. Поэтому, находясь там внутри уже, мы видели как бы такую сторону этого театра, которая была обращена вот по отношению к заложникам, да, к людям, которых они там держали, как вот мы это условно потом назвали несвободно конвертируемая валюта Донбасса. То есть как людей, которых можно на что-то, на кого-то обменять, которыми можно прикрыться, которых можно в случае чего куда-то там какие-то дырки заткнуть и самому как-то что-то с этого поиметь. То, что я видел без этого театра страшного, основной контингент людей, которые активно участвуют в этом движении, это Басота, Гопота какая-то, Головщина, бывшие менты военные и, ну вот я не знаю, наркоманы, не наркоманы, но они употребляли там тяжелые наркотики. Опять же, я подозреваю, да, по-прежнему, что всем этим руководят как бы всякие русские товарищи. Ну, то есть, как официально, так и неофициально. Хотя у нас прямого контакта никакого не было, и русский говор, в общем-то, я не слышал там. То есть, в основном, это были местные люди. Как бы основной инструмент манипуляции, который используют для проведения всего этого движения, это вот невежество этого региона и неумение людей, которые там находятся, воспринимать аналитически, критически информацию и как-то ее анализировать.
Павел, но вы сказали, что вот они наркоманы. Они прямо у вас на глазах в тюрьме кололись?
Сначала мы сидели в Казани 2 недели, а потом сидели в изоляторе в городе милиции. Когда мы уходили, я видел людей в неадекватном состоянии. Потом просто, когда мне Денис это рассказал, то у меня как бы сошлось все в одну картинку, потому что я 2 месяца пытался простроить хоть какую-то логику их поведения и размышлений, и мне это не удавалось. И ребята видели там шприцы с тервентином и всякие ингредиенты для изготовления вот винта.
Рядом с вами ведь оказывались разные люди за эти 70 суток, заключенные другие. Сепаратисты ведь все время кого-то задерживали, в том числе и местных, и случайных жителей города, и своих каких-то проштрафившихся, и журналистов. Наверняка вы встречали необычных людей, и вам, как театральному режиссеру, их истории были интересны. Вы могли бы рассказать о тех, кто с вами рядом находился вот эти 70 дней?
В подвале была большая ротация, там уже в тюрьме была ротация, скажем так, людей поменьше, да, тех, кого брали и кого отпускали, хотя под конец тоже было много разных людей. Сидели самые разные люди. Сидели люди, которые просто мимо ехали на машине, сидели люди, которые приехали поддерживать это же ополчение, просто у них там не было каких-то документов, или кто-то был пьяный, и они их задерживали как подозрительных в тюрьме уже. Напротив нас была камера, сидел экс-мэр Славянска, который еще был Данели Штепы. Справа от нас сидел какой-то криминальный авторитет из Артемовска. Слева от нас через камеру сидел местный славянский бизнесмен-олигарх славянского уровня, да, сидел поп одно время у нас в тюрьме 3 дня, которого взяли на баррикаде пьяного с 2000 каких-то вроде якобы украденных денег. Сидел кришнаит американский какой-то 2 дня, который пел мантры 2 дня по 1.5 часа. Сидели ополченцы же тоже. Сидел даже когда нас перевозили из СБУ в городел, то потом, спустя 2 недели, посадили в этот же городел человека, который нас эскортировал из СБУ, то есть одного из охранников, который нас непосредственно вез из СБУ в городел. Он там сидел вот до конца, до нашего освобождения, до 4 июля. Сидели простые жители, там мирные жители, сидели всякие подозрительные. Вот они там схватили одну женщину, которая ездила, значит, на машине и что-то там фотографировала, снимала. Вот это вот они не любили больше всего, когда кто-то что-то снимал или фотографировал. И задержали эту женщину, у которой было 2 паспорта, один русский, другой украинский. И она там устраивала целую неделю истерики, кричала, била тарелкой от стены, там, от двери. И в конце концов, они вроде якобы ее перевели в Донецк в какую-то психбольницу. Сидели солдаты украинской армии тоже, которых они где-то хватали в зоне боевых действий каких-то. Там сидели ребята, которые взяли под Амвросиевкой. Сидели представители, допустим, партии «Свобода» украинской. Было у нас 2, оба из Константиновки, это тоже рядом город, которых прямо там в Константиновке тоже и взяли, и отвезли в Славянск, в СБУ, и потом в отделе держали. Сидели журналисты, тоже журналисты и РИА Новости, и Russia Today, и украинские журналисты. То есть вот вы видите, картинка такая.
Даже и их собственные люди там сидели? То есть это как во времена сталинизма. Любой палач мог в любую минуту стать жертвой, да?
Да.
Интересно,
да, да.
Что ведь этот народный мэр, так называемый Пономарев, который санкционировал ваше задержание, да, он же тоже сам оказался в заключении, а потом власть полностью захватил Стрелков в Славянске. Вы почувствовали вот эту перемену появления Стрелкова?
Основную, скажем так, перемену, наверное, в их настроении я лично там почувствовал. Это было после того, как провалился этот их прорусский референдум. После того, как их Россия слила, вот тогда они уже перестали быть такими уверенными в своей правоте и силе, да, и начали сочинять еще более фантастические истории, да, там, допустим, охранник ходил там и нам рассказывал о том, что буквально до последних дней практически о том, что Украины нет, что они на танках дойдут до Киева и Львова. Вот, один там спец, вот они как бы офицеры вот этих называли спецами, которые там с позывными и со всякими такими военными штуками. Ты говорил нам, значит, что он там даст 3 дня на разграбление Киева, там, но при этом они были больше на стреме, чем раньше. Хотя, в принципе, опять же, это такой был контингент, который, как мне кажется, вот действует исходя из предположения «нечего терять». То есть они как бы вот там сколько могли, там тырили и как-то себе что-то хоботили до самого последнего момента, когда они, собственно, сбежали ночью 4 июля, да, они просто убежали. Генератор вот был, доработал до последнего, солярка все закончилась, свет потух, и наступила тишина и темнота. Тогда я тоже понял, что для них, вот, например, бегство Януковича тоже не было прецедентом, потому что они поступили, по сути, точно так же. Они грабили до последнего, сколько могли, держали свою власть. Когда их вот уже зажали в кольцо, они сбежали. И, собственно, он поступил точно так же. Он грабил до последнего, когда его зажали, он сбежал. Хотя они тоже были там, собственно, против Януковича. Но, как ни странно, они утверждали, что они хотели его смены демократическим путем.
Прямо все говорили, что они против Януковича, да?
Практически все, с которыми мы общались, были против Януковича. Никто его там не любил. Но, видимо, тут действует тоже такая ментальность, когда все-таки, если он пахан, то он все равно, как бы, даже если он нам не нравится, но он как бы пахан. То есть его нужно, опять же, либо убить и самому стать паханом. Ну, я не знаю, какие у них там расклады на зоне, честно говоря. Но вот там было очень много вот именно каких-то зоновских понятий в том, как они, скажем так, ведут свою внутреннюю политику.
А Путина воспринимали как пахана?
Путина вот после этого провала, вот этот охранник наш, который главный отвечал за всех задержанных в Городеле, сначала в СБУ, а потом в Городеле, то он как бы высказывался и против Путина. Он вообще в какой-то момент начал говорить такую историю, которую я вот не понимал, и когда вот нашлись эти наркотики, то мне стало понятно, откуда она взялась, что не существует русских, украинцев, белорусов, есть один народ славяне, и что вот должен быть славянский какой-то мир. Да, есть там типа гады сейчас вот в Киеве, там неонацистская хунта, и есть гады-предатели, значит, там в России, в Москве. Но типа вот мы отсюда, значит, расстроим эту всю Новороссию, там чуть ли не от полюса до полюса. Я долго пытался понять и думал, каким образом он себе политически, экономически хоть как-то это видит. И не мог себе это представить реально. Но опять же, с человеком, у которого под мышкой висит пистолет, и который замыкает свою камеру, особо не подискутируешь открыто.
Вы думаете, что это под влиянием наркотиков у него такие иллюзии создавались?
Я думаю, что тыловые употребляли, потому что им нечего было делать. И те, которые на всякие вылазки лазили, которые вот играли в такой Counter-Strike, когда он двигается, он думает, что у него несколько жизней. И он погнал. Конечно, были и те люди, которые были вынуждены там работать. Например, кухарки, которые нам готовили есть, их тоже там держали. Или ребята, которые на кухне чистили картошку, или там, ну, мужчины, которые там носили кастрюли и всякое такое помогали, которых тоже там держали, как и нас, в своего рода заложниках. И, опять же, был штрафбат, куда тоже некоторых людей отсылали, то есть это рыть окопы вокруг Славянска, вот в этих там Семеновка, там всякие вот эти вот поселки, рыть окопы и фортификационные укрепления для минометов, да. которые тоже частично были свои, частично были не свои, но которых держали в заложниках. Буквально вот за 2 или за 3 дня до того, как мы ушли, они вот меня попросили, и я смывал кровь с ног у парня и полы мыл от крови у парня 25-летнего, который из Славянска. Вот он сидел дома, к нему пришли эти ополченцы, сказали, иди в ополчение. Он сказал, не пойду. Они прострелили ему ногу и забрали в тюрьму. То есть, когда у них уже не стало добровольцев на то, чтобы умирать там где-то под бомбами, под минами, то вот они как бы действовали и таким образом.
Вас сильно избивали? Вот вы сказали, что вас били 12 часов, и нос у вас сломан. Когда это произошло?
Нос сломали, это был первый удар, когда нас приняли и завели на территорию СБУ, и завязали глаза, и начали вроде как составлять опись вещей, которые при нас, и тут же я получаю в нос, и начинает капать кровь там, и у меня шок. Вот. И потом нас вот там оттаскивают в гараж, и нас там вот побили. Били там руками, ногами, по голове, по корпусу. Внизу порезали руку, и получалось, что они позвали и какого-то медбрата, и он с одной стороны перекиси там обрабатывает ему руку, а с другой стороны его бьют там по ребрам. И мне точно так же там вставляют тампоны в нос, чтобы кровь не капала, и продолжают спину там что-то пинать. Запугивали там всячески, вот эти все приколы с отрезанием ушей. Говорили, что там сейчас придет какой-то Гоги и нас изнасилуют. Вот это было вот в тот вечер, когда нас приняли, да, потом спустили в подвал. И потом вот это вот, когда мы хотели передать записку, вот это было 12 часов просто смена одного там товарища, садиста, условно говоря, который приходил просто дубинкой нас, вот каждые буквально там 15 минут эти 12 часов он бил дубинкой либо, значит, по плечам, по бокам, по ребрам, по коленям, вот такие места. А все остальное время, это вот на протяжении недели я получал там, ну, 1-2 удара просто куда-то в корпус, скажем так, профилактических. То есть кто-то спускался в подвал, видел там из тех, кто нас, когда нас принимали, да, видел знакомые лица, типа вы еще тут сидите, но получите там. Вот 4 мая меня ударили последний раз, были какие-то вот под Славянском бои, и заскочил товарищ, начал, значит, кричать, что его командира сегодня убили, и, значит, начал мутузить, там сидел товарищ из батальона «Днепр», который ехал домой в Изюм через как-то мимо Славянска. Его били очень сильно и долгое время держали одного и били так, что он даже ходил под себя, он даже не просился в туалет. Побил потом еще одного свободовца, и я просто там пошевелился, я лежал на тот момент там на лежаке, пошевелился, и он стукнул меня по ребрам. Вот как бы вот так вот. То есть, а так, чтобы вот именно целенаправленно били, это было вот 2 раза так именно. Ну.
Что было самое страшное?
Для меня лично вот самый страшный момент был, это когда я как бы вот наблюдал, да, и слушал, там уже когда отошел чуть-чуть от шока первоначального, да, то наблюдал и слушал все, что происходит, потому что я понимал, что это как бы уникальный опыт и человеческий, и режиссерский, скажем так, у меня все время присутствовал как бы этот профессиональный какой-то взгляд, да, и я отслеживал какие-то там, пытался, да, запомнить или отследить какие-то там диалоги, какие-то там мизансцены, сцены, коллизии, какие-то конфликты. Самый страшный момент был тогда, когда проскакивала мысль, что а вдруг и никому это и не расскажешь потом, и не покажешь. Потому что, с одной стороны, вроде как логически я понимал, что никто нас вроде расстреливать не будет и не за что, хотя они много кричали об этом. Но, с другой стороны, опять же, это люди неуправляемые, непонятно под чем, и у каждого из них есть огнестрельное оружие, то есть абсолютно непонятно, что может произойти.
Какого наказания, на ваш взгляд, заслуживают все эти люди?
Тут такая штука, на самом деле, что вот первый месяц практически я вот хотел всех выжечь напалмом. То есть у меня была как бы такая ярость и злость, и беспомощность, и все остальное. Потом я чуть-чуть поменял свои взгляды. Под воздействием у нас там был Новый Завет. Я наконец-то прочитал Новый Завет, например, тоже от начала до конца. Вот, и как бы серьезно к этому отнесся. И просто там получается такая штука, в последние дни об этом я думаю тоже, что под воздействием вот этих вот там наркотических, да, веществ, и вот такие там есть тоже как бы порывы вот этой вот как бы борьбы за справедливость у людей, несмотря ни на что, они как бы создавали такое иррациональное, бессознательное поле, в которое также попадали и жертвы, которые, ну, мы, то есть, которые боялись смерти непосредственно, да, и как бы вот считали, что вот все, скоро вот все. И вот в этом иррациональном поле происходил, мне кажется, какой-то контакт, и получалось так, что вот эти вот охранники или там люди, которые ополченцы в этом всем участвовали, они, получается, каждому вырабатывали на самом деле индивидуальный подход. И каждый получал, по сути, не за то, что он там правосек или там что-то еще, а за вот свое, скажем так, отношение к жизни. За свои какие-то, условно говоря, там, ну не то чтобы жизненные прегрешения, но какие-то вот, ну я это лично так воспринимал и видел в этом как бы возможность благополучного для себя там нахождения, да, то есть нахождения для себя какого-то высшего смысла, да, для того, чтобы там, ну, грубо говоря, там не тронуться, не впасть в отчаяние, не поддаваться панике и остаться здоровым и целым. И поэтому наказание им всем одного, мне кажется, не может быть, да, то есть это в любом случае должно быть, ну, как бы индивидуально. Понятно, что вот самым там ярым сторонникам, конечно, на мой взгляд, нужно тюремное заключение. Но там есть и много людей, которым нужна психотерапия, грубо говоря, и реабилитационные центры там, от той же наркомании, от той же зависимости.
Какое будущее, на ваш взгляд, ждет Восток Украины?
Но это будет зависеть от всех нас, скажем так, какое будущее ждет. Это зависит и от Востока Украины, и от Центральной Украины, и от Киева, и от всей Украины целиком. Мне бы хотелось, конечно, очень демократического будущего, да, для Востока Украины. Опять же, проблема в том, что это очень прорусский регион за счет промышленности, да, которая ориентирована была в основном на российские рынки. За счет страха этих людей, которые там живут. Я просто не живу там уже 17 лет, да, мне как бы легче. Хотя многие вещи, которые там происходят, я чувствую как свои собственные, естественно. Страха перед свободой выбора, перед тем, что нет никого, нет вот этого пахана, который должен мне говорить, что мне делать, и я обязан сам нести ответственность за свою жизнь и сам принимать решение, двигаюсь я в том или в этом направлении. И вот это как бы очень сложные такие моменты для этого региона, да, и при этом тоже такие вот как бы нравственные вещи, как вот гордыня и нарциссизм, да, которые я вот для себя определил тоже проблемными. Когда вот забери у них вот этот вот Донбасс кормит всю страну, или там вот этот вот русский триколор какой-то, этот гимн и весь этот пафос, и им придется признать, что они живут в нищете, и что они умственно, ну не то что там не развиты, но не используют свои возможности, да. Вот. И мыслят они при этом статически. То есть для них вот эта картинка, она такая раз и навсегда. Вот она либо стабильность вот эта раз навсегда, либо нестабильность раз и навсегда. И поэтому они не думают о том, что можно измениться, что можно чему-то научиться, что можно что-то поменять в жизни. И им, конечно, это страшно. Ну и плюс очень такой, скажем так, скупой интерес к тому, что происходит снаружи этого региона. То есть, ну и плюс тому толкает, опять же, вот, я был там на одном круглом столе, посвященном проблемам Шахтеров еще в марте месяце. Там один из представителей профсоюза какого-то говорил, что очень техноцентрический регион. То есть за счет того, что вот это производство самое важное, за счет того, что вот должна быть там пятилетка, я не знаю, там какие-то там эти нормы выработки, то это идет первее человеческой жизни. Да? И вот как бы и люди там, опять же, вот контингент, да, с этим как бы смирился. И получается, что, грубо говоря, тонна угля важнее, чем человеческая жизнь. Вот. А это неправильно, естественно, я считаю, и так быть не может. Ну и плюс, опять же, исторически, да, это такой Дикий Запад, на самом деле, то есть Дикий Восток в нашем случае. То есть это регион, в который ссылались много каторжников, как бы, и вот этих русского непотреба, который, если и погибнет в шахте, то никому жалко особо не будет. Поэтому будущее... Я бы хотел, и я постараюсь, если будет возможность принять в этом участие, я бы хотел, чтобы была какая-то грамотная и эффективная социально-культурная политика, ну и в Украине, и в частности в этом регионе. Это, конечно, нужно менять там буквально, там я бы хотел там убирать все эти ленинские памятники, все эти названия улиц типа 50-летия СССР и все остальное, и делать и местный, и общеукраинский какой-то культурный фон, культурную какую-то базу. Потому что, ну, то есть я давно, на самом деле, хочу очень о шахтерах, в частности, да, допустим, и там людях, живущих там, сделать какой-то или спектакль, или кино, воспевающий этот героический труд, потому что, получается, на самом деле люди как бы там работают и гибнут, да, но при этом чувствуют себя ничтожественно, хотя должны чувствовать себя героями. И их, весь этот их героизм в итоге упирается в то, чтобы у них было просто достаточно там денег или больше чуть-чуть денег, чем у других, для того, чтобы жить. И все. Но это... Мне кажется, не совсем правильно. Поэтому все непросто, но мне кажется, что есть возможность что-то изменить.
С опытом вашего заключения у вас не связано никакого театрального проекта? Вы сказали, что вы смотрели на них как режиссер за вашими тюремщиками.
Ну, пока что не связано, но, конечно, есть мысли разные, и я просто не спешу. Я сейчас как бы чуть-чуть адаптируюсь к мирной жизни, потому что... Привыкаю просто к тому, чтобы что можно свободно передвигаться и свободно говорить, и тебе за это ничего не будет, условно говоря. Но, конечно, я думаю, что как-то так или иначе, потому что материала достаточно и для театра, и для кино, и для литературы, и для современного искусства. мне кажется, что я буду пробовать что-то с этим сделать, и Бог даст, что-нибудь будет.